Я хочу начать сегодня урок с некоторой истории, которая является историей, но еще и притча. Приводится в Мидраш эта история. Не помню, кто-то был тот Тана, который это, с ним это произошла, эта история. Значит, неважно. В этом ситуации, когда была пара, у которых много лет не было детей, и они пришли к большому раввину, это был Тана, что не хотят разводиться, у них нет детей много лет. Он говорит: хорошо, пожалуйста, принцип Аллахи, это нормально, это нет проблем. Но он поставил только одно условие. Когда вы женились, все было очень весело, хорошо. С трапезой, ну, тоже сделал трапезу, сделал весело, хорошо. И пусть жена возьмет себе в дом одну из вещей, которую она выберет из того, что есть у них дома, которая, в принципе, это мужа, но она жена взяла эту вещь. Ну, они сделали трапезу. Жена немножко напоила мужа, он заснул, она взяла его с кровати и забрала себя к себе домой с его и своего мужа, это вот то, что она взяла себе из общего дома. Когда был узнал этот раввин, говорит, если для нее самое важное в доме, это есть ее муж, тогда надо в них помолиться, чтобы у них были дети. Это для меня притча. Это меня сейчас не знаю, вопрос Шлюмба, это не моя тема. Это... Есть тут немножко другая ситуация, которая очень актуальна. Я думаю, что вот, если такая ситуация будет сегодня, во многих ситуациях, что возьмет с собой из дома жена, знаете что? Я вам скажу, что компьютер. Это не смешно. Это не смешно. Я объясню, как это называется. Просто как пример. Муж приходит домой с работы, с учебы, она приходит домой. Люди культурные, она, конечно, даст мужу поесть, а дальше они возвращаются, каждый к своей жизни. У нее свой компьютер. У него свой компьютер, плюс еще парочку телефонов, WhatsApp, все прочее, там есть своя большая жизнь, когда реально не живут спиной друг с другом. Это все притча, сейчас это не моя тема. Хотя тема это тоже заслуживает внимания. Вопрос в отношениях народа Израиля со Всевышним есть притча. Что называется подобие, то есть Шавуот, праздник Шавуот, это был день хупы. Что значит хупы? Всевышний был как жених, а народ Израиля был как невеста. И вопрос такой. Более того, об этом писал в Пинку замечательную вещь, в своей статье «Теперь это Тора». Мы печатали ее в Братисах неоднократно. «О любви» называется. Он задает вопрос очень интересный. Почему мы видим в Торе такую важность имеет Святая Земля? То, чтобы была вещена Аврааму, то, что было. В чем такая важность этого? Именно Святой Земли. И он говорит там следующую вещь, я говорю очень коротко. То есть даже когда пара женится, им нужен дом для совместной жизни. Так Всевышний дал нам Тору, чтобы мы жили со Всевышним совместной жизнью, чтобы Всевышний был с нами, А идеальный дом для этого, для этой связи, это именно Эрец Исраэль, а не другие места. Вопрос очень, очень принципиальный. Вопрос, как мы живем со Всевышним. Мы в своем углу к нему обращаемся спиной, точно когда что-то надо, и мы сами не можем разделить, мы вспоминаем, что надо помолиться, что-то очень болит, не мешает, сами не справляемся, а так предпочитаем жить. То, что называется, сами справляться, мы сами с усами. Нет, не нарушает Торы, не говорю сейчас о преступниках, это не моя тема совершенно. По большому счету, Рапилькус всегда об этом говорил, это уже была центральная тема всех его уроков практически. Я многого слышал в своей жизни. Он говорил, чем отличается жизнь праведного нееврея, праведного не преступника и праведного еврея. Чем это отличается? То, что вопрос, какое место выделяется в этом в жизни Всевышнему. Какое место уделяется? Ну, скажем так, я просто пример. Есть такое понятие, люди не понимают, что такое иудаизм. Хотя я хороший еврей, я в субботу хожу в синагогу. Лавды, а у них это раз в неделю ходить в церковь или в мечеть. То есть есть разница, вопрос, мы постоянно живем с волей со Всевышним и отдаем какое-то время, скажем, на нашем языке майсер, десятину. Десятина это не так мало, между прочим. Десятина. Или немножко меньше. Отделаться чем-то. И у каждого есть свои дела. Свои дела. Я приведу вам пример. Эта история рассказывается о великом Ицхаке из Бердичева, когда он наблюдал, как еврейский кузнец подковывает лошадь. Пока он подковал лошадь, он успел взять талис, тфилин, как говорят, шмас, брахот, и шманаис, и все это было в процессе работы. В процессе работы. И возмолился к Всевышнему, и сказал, какой здесь хороший еврей, даже когда занят такими важными делами, как его работа, он находит возможности, выделяет себе внимание, одевает тфилин. Всем понятно, что это была великая достоинство Рабби Ицхака из Бердичева, что он умел быть защитником народа Израиля перед Всевышним, спасти этого кузнеца от тяжкого гнева. Но уверяю вас, что он сам так не молился. Тут нет никакого сомнения. И тут я хочу вернуться к теме, которую мы говорили на прошлом уроке, говорит о том, что когда народ Израиля была победна отомстить Мидьяну, скажу, когда взял тысячи человек, еще тысячу до молитвы из каждого колена. И мы задали вопрос, почему именно для молитвы, почему для Торы. Я ответил, что, в принципе, Тора занимался весь народ Израиля. Однако, это еще одна важная вещь. Как необходимо, чтобы в нашей жизни была молитва. И я хочу тебе еще немножко объяснить. Если человек занимается Торой, цельно ради небес, так как Всевышний заповедал, то, возможно, ему не нужна молитва. Это приводится, что Абишим Бар-Йохай не прекращал учебу ради молитвы. Это Мишна Масорет Шаббат. Попсиким ле Криат Шма, эн попсиким ле Тфила, прекращаются учебу, чтобы сказать Шма Исраэль, они прекращают ради молитвы. Объясняет это Талмуд, и речь идет о Абишим Бар-Йохай и его учениках. Именно. И в чем тут разница? Мы сейчас уже вошли в период между 17-м Тамуза до 9-го Аба. Это период, называется Бене Мецарим. Нам надо немножко подумать, как мы исправляем грехи наших предков, которые удостоились разрушения храма. Разрушения храма. И тут есть особая тема. Приводится в Масехет Недарим, в других местах, это стихи у пророка Ирмияу, по-моему, 9-9 глава, если я правильно помню. Я просто приведу эти стихи в пересказе, это как это объясняет Гмара в Масехет Недарим, в Масехет Бамеце. Дав Недарим, да, если правильно помню, дав Паялов. Есть там такой стих у Ирмияу, «Альма вдарет, почему погибла земля?» И отвечает, что Всевышний отвечает, что оставили мою Тору, а разам это Роси. И Гемара Масехет Недарим эту вещь разъясняет, что Ирмияу спросил у пророков, у них не было ответа. Пока им открыл Всевышний, составили мою Тору. И объясняет это на месте Недарим Рабин Нисим Ран, что, безусловно, учились еще. Как учились? Хорошо учились. Иначе вопроса бы не было. Если не учились, так понятно, почему сгинула страна. И поэтому нужен ответ Всевышнему. Уже да, учились. И объясняет Гмара, они не говорили браху на Тору. Не говорили благословение, известное благословение на Тору, которое мы говорим каждое утро. И объясняет это Ран от имени Рабейн Йойна, что тут было, не просто было то, что не говорили браху. Но, возможно, говорили, но не как подобает, а проблема в другом. Потому что, в принципе, грех не говорит браху на Тору, не настолько велик, чтобы разрушить землю. Это не полагается изгнание, разрушение храма. И объясняют наши комментаторы, я сейчас коснусь в основном, то, что пишет великий автор книги Байт Хадаш, Бах. Тот, что хочет посмотреть, посмотрите. Это мой комментарий на Тур, Орахаим, параграф Мемзайн, 47. Можно открыть и посмотреть. Он объясняет, что проблема была была Тора, было ее изучение, но был неправильный подход к этому. И он пишет там Бах, что Всевышний дал нам Тору, что мы действительно прилепились к ее божественному источнику, и что достоились присутствия Шхины среди нас. А если этого наверия нету, человек занимается Торой просто, что это очень красиво, интересно, мудрость. Он отрывает Тору от своего источника. Когда отрывается Тору от своего источника, то это причина разрушения храма. Нечто подобное пишет также Мораль в предисловии книги Теферет Исроэль. Так вот, я хочу вернуться к нашей теме. Когда человек учит то, вот, как надо, те, чтобы прилепиться к Торе, к Всевышнему, чтобы быть действительно местом присутствия Шхины, попросту говоря, пишет это в Раб Хаим Фридлендер в своей статье, напечатали в Бейрот несколько лет назад статью, потому что пишет Бах. Бах был величайших законоучителей. Он не был Бальмусор, который рассказывает, как хорошо себя вести. Но книга Баха написана на 4 тора. Бах в этом месте говорит, пишет Раб Хаим Фридлендер, что надо учить Тору, чтобы расставить за присутствие Шхины. И когда учишь Тору так, то я допускаю, что можно в молитве нет такой необходимости. Что действительно, он занимаясь Торой, он обращен к Всевышнему. А нет ситуации, когда занимается Торой, а Всевышним он как-то забыл. Знаете, я говорю очень глубокую вещь, которая, она касается изучающих Тору, а не тех, кто не изучает ее. Чтобы у нас не было занятия Торой не чем-то, что, в принципе, причина, чтобы мы от Всевышнего отвернулись. К нему повернулись. Повернулись к нему. Знали, что получаем Тору от Всевышнего. Все, что мы учим, это слово Всевышнего. Тогда, что мы исполнили, что мы действительно прилепились к нему. Мы говорим, это обычай, по-моему, всего народа Израиля, когда вносят книгу Торы, перед чтением говорят стих «Ваатем адвеким баадуйно илюхейхем хаим кольхем айом». А вы, которые прилепились к Всевышнему, живы сегодня. Почему говорят именно перед чтением Торы? Потому что через Тору мы прилепляемся к Всевышнему. Надо просто так себя к этому повернуть. Как-то говорил об этом в кругу семьи. Один из моих детей сказал, что сказано в Кудше Бриху, Раису, Исраэль, Хаду, Всевышний, Тора и народ Израиля не едины. В чем проблема? Я сказал, это правильно, но когда человек обращается к Всевышнему, занимается Торой, как будто это была математика, и что-то другое очень интересное, то он отрывает Тору от Всевышнего, а не наоборот. Вот когда так, то есть нам необходимо повернуть себя к Всевышнему. Это тоже, в частности, в особенности в изучении Тора. Это то, что называется на языке наших мудрецов «лимуд Тора лишма» – изучение Торы ради нее самой. Я объясняю это понятие, есть разные объяснения. Объясняю это немножко более шире, чем обычно это говорят. То есть я хочу в это объяснение включить себе все, что об этом говорят. Когда человек изучает Тору ради того, чтобы услышать слово Всевышнего, и чтобы слово это и было воспринято, и подействовало так, как Всевышний этого хочет. Это означает исполнение закона, это означает укрепление веры, означает прилепиться к Всевышнему. Это все вместе и является то, что называется Тора лишма, Тора ради ее самой. Да вот когда человек так учится, так это вот, все в порядке. Но зачастую в силу тяжкой проблемы мы изначально далеки от Всевышнего. Почему далеки? По многим причинам. Ребенок рождается, он получает свое дурное начало до бар-мицвы. И не всегда его воспитывают так, что у него силы с ним бороться сразу после того, как приходит бар-мицва. Это требует еще и Тора до этого серьезно. Дальше уже еще накапливаются какие-то грехи. Тем более, если он научился вещам не очень хорошим в своей семье. Это вещь нормальная даже у семьи религиозной, там не все ангелы, мягко говоря. То он привык жить, не повернувшись к Всевышнему. Эта привычка уже как гирса де янкуса, это уже с детства привыкаешь к этому. И А человек требуется, который растет, научиться поворачиваться к Всевышнему. Вот у нас есть самый большой способ, самый естественный способ обращения к Всевышнему – это наша молитва. Но есть только одна проблема. Мы же сегодня упомянули эту историю про того кузнеца, который подковывал лошадей, когда надо было молиться. Всевышний сказал Моше Рабейну взять 1000 человек не только для войны, но и 1000 для молитвы. Это не вопрос просто именно ради молитвы. Тут был еще один смысл, что народ Израиля знал, что даже когда все учат Тору, тогда был весь народ Израиля, необходимо обратиться к Всевышнему за помощью от него. То есть молитва – это тот самый рычаг, который нам помогает не отвернуться от Всевышнего. Человек может заниматься Торой 15 часов в сутки. Можно больше тоже. Но 15 – это много. Очень интересно, очень глубоко. Да, он, конечно, соблюдает то, что он знает. Вопрос, повернут он к Всевышнему или нет. И поэтому одно из вещей, которое было установлено в Ешивот, это молитва в Ешиве, причем молитва медленная, основательная, чтобы не было ситуации, я сейчас учу какую-то сугию, надо быстренько отмолиться и учиться дальше. Так вот, в литовских ешивах принято медленно и долго молиться. Ну, по-хорошему ешивы. Медленно и долго. Была одна история, когда это была в Америке, в Бруклине. Там был такой великий человек в ешиве мир, Рабан Лейб. Рабари Лейб Малин, он был еще не женат, когда был, уже 40 лет было тогда, когда Ешива Мир была в Шанхае, он там считался одним из глав ешивы, хотя он был молодой, женатый, но он был там, он был сильный человек, уже тогда был великим в Торе. Когда попали после Второй мировой войны в Америку, там он стал там ешиву Бейта Талмуд. Он был учитель, у него учился в Пинкус в Бруклине. Он был очень большим человеком. И как-то там ученики ешивы перестали приходить на шахарит в ешиву. А Барин Эбмалин, он был учеником великого Машгиаха Ешива Мир Рабейну Ирухама. Он сообщил ему, что закрывает ешиву. Если нет ешивы подобающей молитвы, то не ешива. В чем была проблема? Дело просто в заповеди молитвы. Глава ешивы проверял каждую заповедь, как исполнять ее бухурим. Проверял нетфилин. Потому что ешива – это место, где мы обращаемся к Всевышнему. В учебе в первую очередь. Но для того, чтобы мы это помнили, чтобы знали, что надо прощаться, это у нас есть молитва. И это, по большому счету, наше, это то, на чем необходимо работать всю жизнь. Потому что молиться не трудно. Надо представить себе, что Всевышний стоит перед нами, нас слушает, нас принимает, нас с ним разговаривать. А люди привыкают зачастую отбубнить слова молитвы. Особенно проблема есть у тех, кто не понимает, что он говорит. Вообще, как можно молиться с пониманием, когда не знаешь, что ты говоришь, это непонятно. И, ну, привыкает отбубнить за какое-то время текст молитвы, это называется молитва. Значит, молитва называется «Абадаши Балев» – служение в сердце. То есть То, что считается нормальным для заповеди, что исполнение заповеди ради исполнения воли Творца, этого для молитвы недостаточно. Человек, кто будет молиться, чтобы исполнить свою обязанность, а не обращаясь к Всевышнему, он, здесь есть много точек зрения, что вообще не исполнен заповедь вообще. Это есть такое место в Масехет Брахот, Аусе Тораток, Аусе Тфилото Кева, Эн Тфилото Тахарудим. Тот делает свою молитву постоянным, значит, по ясный порядок ему отделаться от своих обязанностей. Отделаться. Это есть много подходов, что это вообще не молитва. Мишна Брура говорит, что это Бедевит исполнил заповедь, но это не очевидно. Это, по большому счету, у нас работа и служение, именно это урок, который мы изучим в нашей недельной главы, это необходимо работать над этим для исправления причин разрушения храма. Когда мы хотим прилепиться к Всевышнему, когда мы хотим, чтобы Всевышний был с нами, то нам необходимо к этому обращаться. Чтобы мы не были той самой женой, которая перед Всевышним, когда при входе мужа она не отвлекается от компьютера, еще и от телефона, мейла и так далее. Это очень интересная жизнь, кроме мужа. Но надо обратиться к Всевышнему. А тем более, когда речь идет уже о приближающихся днях Элюля. Элюля – это очень скоро, это месяц кусочка. Элюля – это буквы «Анилы дойдивы, дойдили», «Я к Всевышнему, где Всевышний ко мне». Ночь начала Элюля – это обратиться к Всевышнему. И тут я хочу сделать одно очень важное замечание. У нас есть особое испытание в этой сфере на трех неделях беназманим, каникул. Когда человек выходит из бета-мидраша, я постоянно, вообще все уходят в какие отпуска. Дача, я не против дачи. Вопрос, как на даче молятся. Как на даче, как обращаясь, человек действительно отпуск, это время, когда мы убегаем из школы от Всевышнего подальше, даже не нарушаю. Дело сейчас не, хотя, когда об этом не думают, я нарушаю тоже. Чтобы это всем было очевидно. Это что мы, у нас есть служение Всевышнему и на каникулах, да, нет давления постоянных порядков учебы, можно немножко расслабиться, получить то, что хочешь, можно расслабиться и душой, и телом, но не сдвинуться ни укрепление в молитве, ни укрепление в вере, ни обращение к Всевышнему. Это для нас вообще программа принципиально важная весь год, в частности, перед дни разрушения Бен Амицарим, между теснин. Это основное. Элюле, имею в виду Элюль и как месяц Элюль, и Элюль как понятие зман, как триместр, от начала Элюля, месяц Элюль до конца Йом-Кипура, по большому счету окончается Симхат Тора, это действительно обратиться к Всевышнему и знать, что это источник, это близость Всевышнего, это источник всего добра. И об этом сказал Давид Амелех: «Ли кировата элоким и тов». Для меня близ Всевышнего это хорошо. Это объяснил Рамхаль в 10-й шире в начале. Это единственное, что есть по-настоящему хорошо, все равно это счета. И это для нас, это большое правило. Для нас мы должны его извлечь из наших молитв, после того, как мы поставим на должный уровень. Всего хорошего.